FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наша волна приветствует всех, кто настроился сегодня на FM 101.9 CITR, а также слушает нас по интернету на сайте www.citr.ca или на www.нашаволна.ca, а также по кабельному радио на FM 101.9. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый, в студии также Вячеслав Меньшиков. И мы начинаем программу.
Пусть голова моя седа, не только груз мои года. Мои года, мое богатство.
Интерес журналистов направлен на этой неделе на Вахтанга Кикабидзе. Вячеслав Меньшиков расскажет о борьбе сочинцев за место под солнцем. Кроме того, узнаем о событиях спорта в мире, об отношении россиян к черному квадрату Казимира Малевича, об образовательном туре в даунтаун Истсайд Ванкувера, о том, как разгрузить дороги на время Олимпиады и о многом другом. Но сначала песня.
Послушно месяц за тобою ходит. Ты родилась из моря и мелодий. Текут сквозь жемчуг звезд ручьи твоих волос. Мне не забыть печальный взгляд. Бегущая по волнам, в лучах рассвета ночи ты будешь всегда одна. Твой образ неуловим, он тает вдали, как дым. Брожу в тоске и на песке ищу твои следы. В твоих глазах закат вечерний тает, в твоих руках рассветы расцветают. И знаю, не смогу твоих коснуться губ, но может быть в тиши ночной. Бегущая по волнам, в лучах рассвета в ночи ты будешь всегда одна. Твой образ неуловим, он тает вдали, как дым. Брожу в тоске и на песке ищу твои следы. Бегущая по волнам, в лучах рассвета ночи ты будешь всегда одна. Твой образ неуловим, он тает вдали, как дым. Брожу в тоске и на песке ищу твои следы. Брожу в тоске и на песке ищу твои следы, твои следы.
сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин отметил, что среди возможных ответных мер со стороны России на планы США разместить ПРО в Восточной Европе могло бы быть развитие военного сотрудничества с Венесуэлой. Среди других шагов может быть оснащение ракет «Тополь-М» маневрирующими боеголовками и реанимация программы создания орбитальных баллистических ракет, способных в обход существующих и потенциальных систем ПРО через Южный полюс достигать территории США. Военно-морской флот России создаст группировку атомных подводных лодок следующего поколения, а также примет на вооружение современные многоцелевые эсминцы и авианосцы. Приоритетным направлением развития российского флота, по словам главкома военно-морского флота Российской Федерации, в настоящее время является строительство многоцелевых и стратегических атомных подлодок четвертого поколения.
FM 101.9.
Жители Восточной Африки оказались на грани голода. До 13 миллионов человек нуждаются в помощи. С таким предупреждением выступила британская благотворительная организация Oxfam. По ее данным, чередующиеся друг за другом засухи и военные конфликты и постоянная нищета привели к тому, что от 9 до 13 миллионов человек в этом регионе нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. Президент Медведев после переговоров во вторник с лидером Венесуэлы Уго Чавесом заявил, что Россия и Венесуэла будут согласовывать свои действия на мировом энергетическом рынке. Россия и Венесуэла – две очень крупные нефтегазовые державы. От наших согласованных действий зависит в том числе и обеспечение энергетической безопасности. Мы будем работать взаимно, согласованно и корректно, сказал Медведев. Наша волна. Неработающих британцев, живущих на пособие, могут принудить убирать улицы и смывать граффити, согласно предложению британского правительства. В новый документ включены положения, по которым люди, получающие пособие более 2 лет, должны будут трудиться на общественных работах. В Индии полиция освободила 17 девушек, которые держали в цирковом рабстве. Жертвами цирковых дельцов становятся дети из бедных районов Непала, которых родители часто и сами готовы продать за гроши. В Индии их годами держат в заточении, приучая выполнять смертельные цирковые номера без страховки. Погибших от несчастного случая или избиений никто не хватится. По данным экспертов, в плену остается почти 300 детей и рабов.
FM 101.9.
Россия и Китай окончательно урегулировали вопрос о восточной части российско-китайской границы. Заключенные в Пекине соглашение определяет линию ее прохождения в районе острова Большой, в верховьях реки Аргунь. Переговоры по урегулированию территориальной проблемы длились более 40 лет. Теперь документ заверен юридическими главами МИДов 2 стран. Около 300 противников проведения учений «Сибриз-2008» на Украине, в которых участвуют воинские подразделения стран НАТО, попытались помешать проведению одного из этапов мероприятия – высадки десанта на западном берегу Крыма, в районе озера Донузлав. Сотрудники милиции оттеснили противников учений и позволили технике выехать на берег. На берегу участники акции заблокировали 3 БТР, водрузили на них андреевские флаги и провели возле техники краткий митинг. Депутаты горсовета Симферополя решили объявить столицу Крыма территорией без НАТО. Отныне в городе запрещено проводить потенциально опасные мероприятия с участием военных и других формирований стран НАТО. Совет поручил горисполкому принять соответствующие меры. Наша волна. В России необходимо реформировать систему высшего образования. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Президент считает, что ситуация с подготовкой новых научных кадров критическая. Большинство вузов просто не способны обучить специалистов. Медведев даже предложил нанимать преподавателей из ведущих научных центров мира. Вслед за этим министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что число высших учебных заведений в России должно сократиться в 5 раз. Министр сказал, что сегодня в России порядка 1000 вузов, но конкурентоспособными среди них являются не более 200. Остальные вузы, по мнению Фурсенко, могут либо стать филиалами университетов, либо преобразоваться в средние профессиональные учебные заведения. Часть вузов должны закрыться.
FM 101.9.
Президенты Турции, Азербайджана и Грузии приняли участие в церемонии начала строительства турецкого участка железной дороги, которая должна соединить Баку с турецким городом Карс. Железная дорога пройдет через Грузию. Большая ее часть уже существует. Осталось достроить 76 километров на территории Турции и чуть более 100 километров в Грузии. После реализации проекта стоимостью около 600 миллионов долларов Азербайджан будет соединен с Европой железной дорогой в обход России. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору по итогам внеочередной комплексной проверки шахт Кемеровской области приостановила работу более половины из них. При проверке выполнения требований промышленной безопасности на 72 шахтах Кузбасса было выявлено, что работа на 40 из них небезопасна для жизни людей. Наша волна. Нашествие медведей мешает работе геологов на севере Камчатки. Около 30 хищников замечены недалеко от сел. Продолжение работы было сочтено небезопасным. Несколько дней назад при нападении медведя погибли два сторожа. После этого случая около 400 геологов и рабочих отказались возвращаться на работу, опасаясь новых нападений. В колумбийском городе Планадас во время проведения боя быков обрушилась переполненная зрителями трибуна. Около 500 зрителей оказались прямо на арене, где на них бросились разъяренные быки. На помощь людям выскочили два аниматора, одетых в яркие клоунские костюмы. Они попытались отвлечь быков на себя. Позже к ним присоединились и другие смельчаки. Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» приступил к патрулированию арктических районов. По словам помощника главнокомандующего военно-морского флота Игоря Дегала, «Маршал Устинов» займется обеспечением безопасности судоходства Российской Федерации в Арктике, включая территорию около архипелага Шпицберген. Как сообщалось, такое решение было принято в связи с тем, что Норвегия мешает работать в этих водах российским рыбакам. Нигерийские боевики похитили в пятницу 5 иностранцев, среди которых могут быть граждане России, которые работали в команде шведского судна. В Нигерии похищение иностранных рабочих и нападение на нефтяные объекты – не редкость. Канада послала 3 военных корабля в Индийский океан, чтобы помешать современным пиратам терроризировать морское движение в отдаленных водах. А в Ванкувере на следующей неделе сохранится теплая погода. Температура воздуха около 20 градусов тепла, но синоптики говорят о возможных осадках.
Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя. И обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака дают-то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти. Ждал я этой минуты и смогу вам помочь. Мы догоним ее. Но зачем? Что такое? Почему стоп-машина и я в дрейфе лежу? Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу. И в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу. Сегодня мы хотим поговорить о спорте, тем более, что событий накопилось очень много.
И, естественно, самая животрепещущая тема – это Олимпийские игры. В частности, инженеры подсчитали, что во время Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере ежедневно будет совершаться на 400 тысяч поездок в день больше на автомобилях, чем сегодня. Чтобы как-то справиться с такой загруженностью на дорогах, муниципалитет разрабатывает различные планы.
Например, есть такое предложение. На время Олимпиады на маршрутах к олимпийским объектам запретить остановку и парковку. Это сделано для того, чтобы люди отказались от пользования автомобилем вообще. Транслинк же, в свою очередь, обещает удвоить транспортный парк.
Бизнесы обещают проводить деловые встречи по телефону и собираются изменить рабочее время, чтобы избежать часов пик. А университет университеты SFU и UBC перенесут каникулы на время Олимпиады, таким образом освободив сразу несколько автобусов.
Но, кроме того, на магистрали Sea to Sky на Уистлер закроют движение для частных машин в часы пик. Только автобусы с болельщиками, у которых есть билеты, и официальные машины смогут проехать по этому хайвею. В самом же Уистлере, Ванкувере и Вест-Ванкувере будет сильно ограничена парковка. Вот так городские власти стараются справиться с загруженностью на дорогах во время Олимпиады в Ванкувере.
А Пекинская Олимпиада тоже решает те же проблемы. В Пекине с воскресенья начали действовать жесткие ограничения на движение автотранспорта по городу в преддверии Олимпиады. В частности, автомобилистам разрешено ездить только через день. По четным числам месяца можно ездить только на машинах с четной последней цифрой номерного знака, а по нечетным, соответственно, с нечетной. Вообще-то, в переживающем экономический бум Пекине с населением более 17 миллионов человек число автомашин достигло уже примерно 3,3 миллионов. И следствием этого стали пробки на дорогах и загрязнение воздуха.
Ну а власти идут на самые решительные меры, но чтобы хоть как-то улучшить качество воздуха к Олимпийским играм, которые, напоминаем, открываются 8 августа. И они, то есть власти, распорядились приостановить все строительные работы на время Олимпиады и сократить производство на предприятиях с большими объемами выбросов.
Компаниям, магазинам и другим организациям приказано ввести сменный график работы с тем, чтобы более равномерно распределить нагрузку на транспортную систему в течение дня. Всем, кто может исполнять свои служебные обязанности из дома, предлагают вообще не ездить на работу в дни Олимпиады.
Ну, примерно то же самое, что и планирует наш Ванкувер.
Да. Самое быстрое железнодорожное сообщение на планете начнет действовать в следующую пятницу и свяжет Пекин с портовым городом Тяньцзинем. Поезд сможет развивать скорость до 350 км в час.
Неужели они переплюнут Токио?
Да. Во всяком случае, в ходе тестовых испытаний скорость движения состава достигла 394 км в час.
Ну, здесь нельзя не отметить, что российскую команду болельщиков на Олимпиаде в Пекине возглавит премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин.
Да, об этом официально в Пекине сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции.
Ну, конечно, на время пребывания Путина в Китае запланировано ряд важных встреч деловых, где будут обсуждены вопросы практического сотрудничества в ключевых областях и, прежде всего, в торгово-экономической.
Напомним, что церемония открытия игр состоится 8 августа 2008 года в 8 часов 8 минут и 8 секунд вечера на главном олимпийском стадионе Пекина с поэтическим названием «Птичье гнездо». А вот информация, которая достойна книги Гиннесса. 38-летняя ямайская легкоатлетка Мерлин Отти, с 2002 года выступающая за сборную Словении, не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Пекине, которая стала бы для нее уже 8-й в карьере.
Эта спортсменка участвовала во всех летних Олимпиадах, начиная с 80-го года, которая тогда проходила в Москве. 6 раз она представляла Ямайку, а на Олимпиаде 2004-го в Афинах выступала уже за Словению.
Вообще-то, в общей сложности Отти удалось выиграть 9 олимпийских медалей, и это лучший результат в истории женской легкой атлетики.
Кстати, говоря о медалях, вице-премьер Российской Федерации Александр Жуков считает вероятным увеличение государственных призовых выплат для российских спортсменов за золотые медали на Олимпиаде в Китае с 50 тысяч долларов до 100 тысяч евро.
О, это уже ощутимо.
Но стоит отметить, что китайские спортсмены за аналогичные достижения получат ни много ни мало 1 миллион долларов.
Продолжая тему призовых, перейдем к футболу. Каждый игрок сборной России получит по 190 тысяч евро за выступление на чемпионате Европы 2008. Всего команда, включая тренеров, технический и медицинский персонал, получит 12 миллионов евро до вычета налогов. Примерно столько же заработал главный тренер, но и представители штаба получат от 30 до 70% от этой суммы. Кроме того, возможно, будет принято решение о дополнительном премировании футболистов и тренеров, сообщает официальный сайт телеканала «Спорт».
Ну, отметим, что наибольшие премиальные по итогам чемпионата Европы получили турецкие футболисты. Каждый из них получил по 450 тысяч евро. Вот так.
Продолжая футбольную тему, надо рассказать о предстоящем чемпионате Европы 2012 года. Руководство Европейской Федерации Футбольных Ассоциаций УЕФА обратилось к представителям немецкого футбольного союза с просьбой подготовить Германию к принятию чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
Это очень странно, потому что предстоящий чемпионат Европы должен, по идее, проходить на Украине.
Да, но по данным издания, просьба поступила после состоявшейся недавно поездки инспекторов УЕФА на Украину, которая вместе с Польшей должна была принимать Евро-2012. Продвижение подготовки к принятию чемпионата польской стороной полностью отвечает критериям УЕФА, а место Украины было предложено занять Германии.
Почему? Потому что в УЕФА обеспокоены, что украинцы не успеют подготовиться и построить необходимые объекты в срок. Отчет группы инспекторов, посетивших Украину 2 недели назад, будет подготовлен к сентябрю, но уже сейчас известно, что руководство УЕФА готовит запасной план на предмет перенесения турнира в другую страну в связи с обеспокоенностью политической ситуации, задержкой с сооружением стадионов и транспортной инфраструктуры. Это мы процитировали Daily Telegraph.
Да, в числе возможных городов хозяев будущего чемпионата называют Берлин и Лейпциг.
Ну, их обеспокоенность нам понятна, нам, которые следят за событиями на Украине.
Продолжая футбольную тему, перейдем к курьезной новости. Победителем чемпионата мира по болотному футболу, проходившему на финском болоте Вуорисуа, примерно в 500 километрах от Хельсинки, стала российская команда «Спутник» из Самары. В решающем матче самарцы обыграли финскую команду «Ломалили» из города Люлютюля со счетом 1-0. Всего в чемпионате участвовало 340 команд.
Но вообще-то я бы не стала называть эту новость курьезной, потому что эти чемпионаты проходят уже в течение многих лет. А в рамках этого турнира прошли соревнования среди профессионалов, любителей, а также среди женских и корпоративных команд.
Ну, по словам главного тренера самарской команды, директора клуба пляжного футбола «Спутника» Юрия Верта, участникам турнира повезло с погодой, не было дождей.
Конечно, можно себе представить на болоте играть, да еще во время дождя.
Вообще, правила болотного футбола похожи на правила традиционного футбола, но есть некоторые исключения. Матч состоит из 2 таймов по 13 минут. Игра ведется на заболоченном поле примерно 60 на 35 метров, а команда состоит из 5 болевых игроков и вратаря. Смена сапог во время игры запрещена. Замена игроков проводится по правилам хоккея с шайбой, то есть без остановки игры. Штрафные удары проводятся с рук, ибо с болота бить мяч, да еще с разбега, тяжеловато.
Да уж, конечно. Но надо сказать, что российская команда «Спутник» стала чемпионом мира во второй раз подряд. Кстати, мы говорили о том, что этот вид спорта существует уже какое-то время. Так вот, отцом болотного футбола считается известный лыжник Эссе Рампанин, тренировавшийся на болоте. И ему было скучно просто бегать по вязкой поверхности.
А вот играть в футбольный мяч с такими же затратами энергии было совсем другим делом. Так и появился новый подвид игры в футбол.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик и посмотреть выпуск новостей о событиях в Канаде, подготовленный нашей редакцией. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сердцем к сердцу мне не могу остановиться на твоих одно дыхание, честно стояли.
Расскажи мне про свои сны, расскажи, что видишь ты, закрывая глаза, разбивая на осколки, правда, что в этом толку? Чужие голоса. Мы растворились где-то в прошлом, потерялись в настоящем, будущем нас тоже нет. Яркой радугой на краске разлетели сказки, это наш с тобой секрет.
Но кто сказал, что люди даже не птицы? Кто не летая решил, что можно просто разбиться?
Я ему не верю, это смело за моей дверью начинается небо.
Небо на ты, до него совсем рукой подать, не ешь ползать.
Значит, учись летать, это не слова, это что-то внутри. Я закрываю глаза и
сердцем к сердцу небо птицей не могу остановиться.
черным по белому не отводи глаза.
Осень, сестра, знает только она. Почему из миллионов только ты, только я? Почему такие разные, такие близкие? Сольемся в одном пламени искрами.
Сердцем к сердцу.
Пульсом по венам тока, разрядом по телу напало, и время застыло. Любовь, такое с каждым было. Ее не бойся, ты мне искупайся, в ладонях сожми, удержать постарайся. Всего одно слово, один шаг навстречу. Любовь, и это чувство вечно.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу. Вы настроены на CITR FM 101.9. Предлагаем вашему вниманию новости Канады.
Ассоциация ванкуверских ресторанов BC Restaurant Association совместно с полицейским управлением запустили кампанию Restaurant Watch – ресторанный дозор по предотвращению преступности и перестрелок в местах общественного питания. Согласно плану, в ресторанах, подписавшихся на эту программу, будет проводиться периодическое патрулирование, а также вестись наблюдение за подозрительными посетителями. Таким образом, полиция рассчитывает снизить в ресторанах число опасных посетителей, в основном наркодельцов и членов различных бандитских группировок.
Air Canada объявила о сокращении штатов осенью этого года. В общей сложности будут уволены 632 сотрудника компании по всей территории Канады. Крупнейшая авиакомпания США American Airlines до конца 2008 года планирует сократить 6840 человек и уменьшить свой авиапарк на 103 самолета.
Группа подростков из Хазельтона, это на севере Британской Колумбии, вместе со своими наставниками провели 48-часовой тур в Ванкувере на улицах Даунтаун Истсайд, чтобы своими глазами убедиться, к чему приводит принятие наркотиков и алкоголя. Один из организаторов тура Уильям Мэтьюс сказал, что такое погружение в реальность очень отрезвляюще действует на молодых людей, которые только начинают пробовать наркотики. Находясь в шоке от увиденного, сами подростки утверждали, что больше никогда не станут принимать ничего наркотического.
В северном и западном Ванкувере принят закон, по которому запрещается выставлять мусор на ночь на улицу. Разрешается выносить мешки не ранее 5:30 утра в день забора бытовых отходов. Муниципалитет надеется, что эти ограничения сократят количество визитеров-медведей, ищущих по ночам пропитание в мусорных баках.
В прошлое воскресенье канадские волейболистки Ли Аллингер из Ванкувера и Барбара Карсон из Торонто завоевали кубок Kids Beach Corona Open 2008 по пляжному волейболу, который проводился на Китсилана. В решающем матче они выиграли у американок и заработали $3300.
С августа цены на билеты на проезд на паромах BC Ferries поднимутся в среднем на 10%, а на некоторых маршрутах даже до 17%. Представитель BC Ferries Дебора Маршалл рассказала, что еще 5 лет назад компания тратила на топливо $45 миллионов в год, но в этом году сумма составила $140 миллионов.
Начиная со следующего апреля, смотрители национальных парков по всей Канаде будут иметь при себе оружие для защиты от нападения людей. На сегодняшний момент им было разрешено пользоваться ружьем только в случае атаки на них крупных зверей, таких как медведь или лось. Теперь же в их амуницию будет входить и револьвер, чтобы защищаться от возможной агрессии посетителей парков.
В городке Каслгар, что находится в центральном районе BC, муниципалитет за 7 тысяч долларов приобрел специальное ультразвуковое устройство Mosquito Ultrasonic Teen Repellent и установил его около местных ночных клубов, чтобы отгонять молодежь, слоняющуюся около входа. Аппарат издает высокочастотный сигнал, который могут слышать только молодые люди в возрасте не старше 25 лет. Звук невыносим, однако взрослые его совсем не слышат. В Европе это устройство уже используется около 5 лет. FM 101.9.
В водах Нью-Браунсвика, в заливе Bay of Fundy, рыбаки выловили 10-килограммового лобстера или омара, которого тут же выставили на аукцион. Желающих выкупить столетнего беднягу и выпустить его назад в море нашлось немало. За него давали до 5000 долларов только для того, чтобы он не попал в кастрюлю в каком-нибудь ресторане. Однако в последнюю минуту продавцы решили отдать его в научно-исследовательский центр по изучению морских животных в Нью-Браунсвике.
В среду начался фестиваль салютов. В этом году праздник посвящен 150-летию Британской Колумбии, поэтому на финальном шоу 2 августа будет дополнительный 8-минутный аттракцион. Транслинк сообщает, что в дни салюта метро будет работать до часу ночи. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. Хотите быть в курсе самых интересных событий? Читайте «Калейдоскоп» – ежемесячный информационно-развлекательный журнал на русском и английском языках. Время не разбрасывать, а собирать камни. В клинике красоты Paradise Massage вам предложат уход за лицом и массаж тела, в том числе горячими камнями. Звоните 778-865-4647. 778-865-4647. В течение летнего сезона телевизионная программа на русском языке United Voices выходит в эфир на 109-м канале по воскресеньям в 4:30, а не в 4 часа, как это было зимой. В пятницу время вещания остается прежним – в 9:30 утра. Что же касается показа художественных фильмов на 109-м канале, то постарайтесь запомнить. В воскресенье 3 августа в 9 часов вечера можно будет посмотреть первую серию кинофильма «Падает снег», а через 2 недели, 17 августа, вторую серию.
Неизвестно где теплый летний дождь по бульварам, и луна свой волшебный свет подарила в ночь тротуарам. В этом сне ты приснилась мне, приоткрыла дверь свои тайны. Убегаем рука в руке, нас судьба свела не случайно. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, на секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание. Я еще не твой, да и ты мое быть не можешь. Но когда наступает ночь, лабиринты любви вновь разложишь. Заплутать, потеряться вновь —
это то, о чем я мечтаю. Говорил, что не плачу давно, почему же слезами я таю? Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Продолжаем программу. Приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас, наверное, не удивит, если я скажу, что редакция радиостанции «Наша волна» спортивная. Каждый из нас не только когда-то активно занимался спортом и многое знает о нем, но мы по-настоящему радуемся, когда удается выйти на спортивную площадку. Поэтому совсем не случайно, что тема спорта на волнах нашей радиостанции звучат постоянно. Мы стараемся не пропускать значимых моментов спортивной жизни, в первую очередь, естественно, из Канады, но также внимательно следим и за достижениями российского физкультурного движения. Ванкуверцы, наверное, также любят спорт, активно бегают, катаются в Вистлере и других местах на лыжах, ездят на велосипедах, плавают и так далее. А теперь к этим заботам прибавилась еще и олимпийская тема. Многие из нас внимательно наблюдают, как в городе и его пригородах идет большое строительство, чтобы принять в новых спортивных сооружениях зимнюю Олимпиаду 2010 года. Большинству ванкуверцев нравится ожидание значительного спортивного праздника, а кому-то не очень, ведь вместе со стройкой возникают некоторые неудобства, ограничения, но все понимают и ждут, что в свое время наш город будет принимать гостей из 5 континентов земного шара, а поэтому в силу своих возможностей стараются помочь строительству спортивных сооружений, участвуют в работе волонтеров. А вот в другом городе, Сочи, что в России, который будет столицей следующей зимней Олимпиады после Ванкувера в 2014 году, в отличие от нашего города, только начинаются сооружения спортивных объектов. И надо сказать, что оно проходит, к сожалению, не совсем гладко. Сочинцы даже шутят, что борьба уже началась, только, к сожалению, пока околоспортивная. Что же там с россиянами произошло? Все дело в том, что у них сейчас действительно идет борьба за строительные площадки, отводимые под инфраструктуру Олимпиады 2014 года. Жители Сочи, чьи земельные участки подлежат изъятию под строительство олимпийских объектов, вступили в открытые столкновения с судебными приставами и милицией. Власти города грозят применить даже меры уголовной ответственности к саботажникам, в кавычках, естественно. Эта история станет более понятной, если ее из разряда спортивных олимпийской перевести в обычную градостроительную. В частности, это касается красивейшей Имеретинской долины Кавказа. Конфликт между местной властью и жителями Имеретинской долины возле Сочи тлел давно. Под переселение из нее попадает около 2000 человек. По оценке же краевых властей, сопротивление государственной программе оказывает немногим более полутора десятков семей. Сочинцы не желают покидать обжитые места. К тому же, далеко не у всех из них документы на земли и постройки оформлены правильно, что может поставить под сомнение требования о размерах компенсации за вынужденное переселение. Жители долины считают, что под предлогом проведения работ по возведению объектов для нужд Олимпиады 2014 руководителями работ будет проведена приватизация их участков частными компаниями. Смягчению царящих в Имеретинской долине настроений не помогли даже заверения министра регионального развития Российской Федерации Дмитрия Казака в том, что население получит новый жилой поселок с развитой инфраструктурой инфраструктурой по соседству с бывшим местом жительства. Еще меньшее доверие вызвали слова экс-мэра Сочи, ныне главы госкорпорации «Олимпстрой» Виктора Колодяжного, пообещавшего, что и поселковое действующее кладбище останется нетронутым, несмотря на то, что в непосредственной близости с ним запланировано размещение стелы для олимпийского огня. Власти Краснодарского края возникшие проблемы с переселением сочинцев оценивают как административные неурядицы и готовы реагировать на них жестко, но в рамках действующего законодательства. Хочу напомнить радиослушателям, что законодательство об изъятии земель под строительство олимпийских объектов начало действовать совсем недавно. Совет Федерации, это верхняя палата российского парламента, одобрила соответствующий документ лишь 11 июля 2008 года. Законодатели в нем предусмотрели ускоренную процедуру оценки экологической и государственной экспертиз объектов для Олимпиады 2014 и оптимизировали порядок изъятия земель у частных и юридических лиц. По слухам, кроме собственно спортивных объектов, в Имеретинской долине должны быть построены гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, коттеджи. Огласить список домов, подпадающих под снос, должен был новый мэр Афанасенков, избранный в конце июня. Впрочем, вряд ли осведомленность в этом вопросе повлияла бы на согласие жителей долины переселиться или получить компенсацию. Границы территорий, подлежащих изъятию для олимпийских нужд, определяются решением правительства, и оспорить это решение в судебном порядке практически невозможно. Собственно, этим и можно объяснить решительное поведение имеретинцев. Отсутствие достоверной информации, ожидание подвоха со стороны чиновников, вряд ли расположенных в период активного строительства тратить время на завершение годами длящихся процедур оформления земельных участков сочинцев, вынуждает горожан к применению самых радикальных форм сопротивления. Вот такая неравная борьба разгорелась на первых порах российской олимпийской стройки. Причем тенденция намечается не самая гуманная. Краевые муниципальные власти твердо настроены на освоение многомиллионного транша, выделенного из федерального бюджета в 2008 году для завершения работ по отселению из зоны строительства объектов Олимпиады 2014. И полтора десятка сочинских семей не должны служить препятствием для реализации масштабного государственного проекта. Но как бы там ни было, они же люди, чьи интересы государство как раз и призвано защищать. А пока что картина смотрится совсем по-другому, судя по комментариям представителей краевых и муниципальных властей. В отношении конфликта в Имеретинской долине чиновники намерены добиться отселения сочинцев со спортивных территорий. Спешка и таинственность, сопровождающие работы по олимпийскому проекту, надо думать, только усугубятся, поскольку заручиться пониманием и поддержкой со стороны общественности чиновники хронически не способны. Очевидно, следует ждать веское слово главы российского правительства Владимира Путина. Что-то он скажет. Так что поживем, увидим. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели.
Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит твоих окнах добрый свет. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою долгу неоплаченном свято помни. Об этом всю жизнь. Родительский дом, начало.
начало начал, и в жизни моей надежный причал, родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет.
Итак, дорогие радиослушатели, мы продолжаем программу. Предлагаем вам несколько новостей из области культуры.
Популяризировать идеи русского авангарда, в частности, его яркого представителя Казимира Малевича, намерены создатели выставки 100% Black Square, или 100% черный квадрат, которая откроется в Московской галерее Pop of Art 28 июля. Это сообщил директор галереи Сергей Попов.
Я думаю, что эта выставка будет довольно-таки оригинальной. В проекте будут представлены 20 работ различных художников, которые в разных техниках – живописи, графики, коллажи, объекте, инсталляции, инсталляции и видео создали произведения, связанные с черным квадратом. А черный квадрат, как известно, это символ русского авангарда. И галерист отметила, что знаменитый черный квадрат Малевича, и надо сказать, что картина представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметров. Ну и на ней изображен, как известно, черный квадрат на белом фоне. Это самая непопулярная картина у россиян, так заявил галерист Сергей Попов.
И это действительно так. Недавно музейными работниками было проведено исследование, результаты которого впечатлили. Оказалось, что именно вот «Черный квадрат» – самая непопулярная картина у россиян.
И именно поэтому организаторы выставки решили провести образовательную программу.
Во всяком случае, участники выставки 100% Black Square собираются доказать, что «Черный квадрат» идеален. В частности, Александр Панкин доказывает, что соотношение белого и черного цвета в картине вычислено по принципу золотого сечения.
А работа другого художника – Бахчаняна. Она называется «Малевич мал-мало-меньше». Представляет собой 10 черных квадратов, размер которых все время уменьшается. Это произведение, несмотря на то, что идея такого проекта пришла автору еще в 79 году, выставляется впервые.
На этой выставке представлены и другие работы. Например, Олег Татаринцев сделал проект «Поле», который представляет из себя черный квадрат размером 3 на 3 метра, сделанный из керамических кругов. А единственный участник из провинции, житель Липецка Юрий Татьянин, разместил знаковые элементы в творчестве Малевича, такие как квадрат, круг и крест, на обычных коврах.
В галерее пояснили, что экспозиции, посвященные черному квадрату, бывали и раньше. Например, выставка под названием «Приключения черного квадрата». Она проходила в Русском музее в Санкт-Петербурге в 2007 году.
И вообще, устроители выставки считают, что недооцененность русского авангарда – характерное явление для России в целом. Но русский авангард – основа всего современного искусства. И если это не признать, то в скором времени нас ждет отставание в архитектуре, дизайне и всех областях визуальной культуры.
Вот такое мнение специалистов, которые устраивают эту выставку. Параллельно в России будет проходить фестиваль коллекций современного искусства. Он откроется 4 августа. В рамках этого проекта на разных площадках столицы будут проведены круглые столы и показаны государственные, частные и корпоративные собрания.
Прошло то время, когда люди, активно покупающие современное искусство, держали его под замком. Сегодня большинство коллекционеров охотно экспонируют свои собрания и активно участвуют в художественных форумах. Это мнение руководителя Государственного центра современного искусства Леонида Бажанова. Большинство современных коллекционеров сосредоточены на русском искусстве, и только единицы очень богатых людей могут себе позволить собирать мировой арт.
Кроме того, по его словам, русское искусство дешевле и, с точки зрения инвесторов, эффективнее западного. Почему эффективнее? Потому что западное искусство уже оценено обществом, поэтому темпы роста цен на него не такие высокие, как на отечественное искусство.
Вот, например, в течение последних нескольких лет цены на произведения многих российских авторов взлетели в сотни раз.
Все, что есть в наличии, то есть все государственные собрания современного искусства, это результат деятельности экспертного совета при Минкульте в 90-х, который приобретал работы художников для музеев. Дело в том, что музеи получают очень небольшие госсубсидии на приобретение картин современных художников, поэтому коллекция пополняется иногда и частными собраниями. А работники музеев иногда приобретают картины просто за собственные средства.
Ищем разные пути. Например, вкладываем вкладываем деньги в создание произведений, и художник либо продает нам работу по сниженной цене, либо дарит. Какие-то вещи нам дарят галеристы. Помогает и то, что каждый художник предпочитает, чтобы его вещи висели в музее. Говорит Леонид Бажанов, руководитель Государственного центра современного искусства.
Но, по его же словам, за арт-рынком музеям не угнаться. Нужна принципиальная поддержка государства, чтобы сохранить работы современных художников для наших потомков.
А вот интересная новость из Лондона. По заказу владелицы небольшого лондонского сада Тани Леджер, специалист по трехмерной живописи, воссоздал на ее газоне произведение гениального Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Художнику Крису Нейлору понадобилось 2 дня для того, чтобы, используя небольшую газонокосилку и садовые инструменты, воссоздать копию шедевра на траве.
Ну, правда, творение мастера потеряет форму уже через несколько недель. Но хозяйка этого сада не унывает. Она говорит, что это как прическа. Если она тебе не нравится, ты можешь отрастить волосы и попробовать что-то еще. Продолжая говорить об искусстве в Великобритании.
Королевский оперный театр в Лондоне Covent Garden принял ряд сенсационных решений, направленных на привлечение новой аудитории и популяризацию классических музыкальных произведений. В частности, руководство знаменитого театра заключило соглашение с британским таблоидом The Sun о продаже билетов на спектакли лишь при покупке соответствующего издания.
По-нашему, с нагрузкой. Стоимость таких билетов на оперу Моцарта «Дон Жуан» составит от 7 до 30 фунтов стерлингов. Но при этом купленные вместе с журналом билеты будут разыграны в лотерею. А в случае выигрыша каждый желающий посетить Covent Garden может приобрести еще до 4 билетов.
Кроме того, в борьбе за аудиторию руководство Королевского оперного театра решило также использовать опыт знаменитого Метрополитен-опера в Нью-Йорке и устраивать рекламные трансляции своих спектаклей в британских кинотеатрах. Для организации такого прямого эфира Covent Garden установил на сцене 7 камер, которые будут снимать знаменитые представления театра с разных ракурсов. За просмотр такого кино зрители должны будут заплатить не 195 фунтов, которые бы стоил поход в оперу, а всего 20 фунтов.
Там же, в Англии, происходит еще одно культурное мероприятие. Фестиваль русской культуры с ностальгическим названием «Made in USSR», сделанный в СССР, открылся в пятницу в городе Ньюкасл.
На 3 дня местный кинотеатр «Star and Shadow» превратился в место, где жители Ньюкасла и окрестностей смогут взглянуть на жизнь Восточной Европы и Советского Союза. Фестиваль организован силами местной общины выходцев из стран бывшего соцлагеря.
Их объединяет общественная организация «Made in USSR». Есть такая, куда даже входят британцы, интересующиеся историей и жизнью за железным занавесом.
Кстати, о жизни за железным занавесом.
Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа.
В эти дни грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе празднует свой 70-летний юбилей.
На вопрос журналистов он ответил: «Намечается мощнейший сабантуй для моих друзей, тех, кто еще может пить». Артист также признался, что пока мужчина может ходить, он должен ухаживать за женщинами, пить водку и заниматься полезной работой.
О легендарном актере и певце можно говорить очень много. Сейчас он продолжает свою кинематографическую карьеру. Его приглашали сниматься в сериалах, но он отказывался. Но недавно ему поступило приглашение, которое его заинтересовало. Вот буквально месяц назад он закончил сниматься в фильме «Маленькая тайна». Если говорить о его регалиях, то Вахтанг Кикабидзе является народным артистом Грузии, лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей.
И многих орденов и медалей.
Теперь зовут меня по имени и отчеству. Не поворотишь реку, прожитого вспять. А мне с тобой прощаться, молодость, не хочется. А я боюсь тебя однажды потерять. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые. Осенний день ветрами сердца не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Оставь мне, молодость, все радости и трудности, свои надежды и мечты, и дать дорог. Не наполняй мои глаза житейской мудростью, оставь в них, молодость, шальной свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердца не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи.